Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас. Мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И в гостях у нас протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Георгий, вот казалось бы, где церковная жизнь, а где научно-технический прогресс? Это совершенно такие две плоскости, которым не нужно было бы и пересекаться. Но парадокс нашей жизни, наверное, заключается в том, что последние годы все больше и больше именно церковных дискуссий вокруг научно-технического прогресса, и в значительной степени это связано с развитием искусственного интеллекта и совершенно новыми, еще не осознанными человечеством вызовами, которые таит в себе вот такое развитие науки и техники. Но чтобы забираться в эти высокие материи, мне кажется, для начала неплохо было бы понять, а что такое прогресс с точки зрения христианина. Ведь, наверное, он отличается от общепринятого представления просто как о развитии некоторых научных знаний и их технических применений.
Ну, вы знаете, мы сейчас вышли в области прогресса на тот уровень, когда мы делаем лучше и лучше, да, независимо от того, может быть, и не надо, лучше, может быть, уже и некуда, а вот все равно делают лучше, потому что как бы закрученное, раскрученное, вернее, колесо, оно продолжает крутиться, еще и новые технологии производить, еще новые, которые вот вы не знали, а вот, вот посмотрите, так же лучше, но мы, почесав голову, нехотя посмотрим, ну, вроде, может быть, и лучше, может быть, действительно лучше, а может быть, так с сомнением скажем, да нет, оставили бы, как было. Строят сейчас эти хорды, у меня из окна как раз перед окном появляется эта огромная магистраль, да и думаешь, ну как же было хорошо, когда этого не было, вот, ну и прочее. А с другой стороны, когда ты попадаешь, ну, допустим, там не на автомобиль, а на эти московские кольца, и думаешь, как же хорошо, что есть такая возможность добираться. То есть вот здесь и за, и против постоянно в нас живут, постоянно, может быть, соседствуют и даже противоборствуют в отношении прогресса, как христиане, мы говорим, ну, оставить, поселить бы нас где-нибудь там в хижине на берегу озера, мы бы там с утра молились бы, потом бы что-то там готовили покушать, потом бы еще молились, потом бы в блаженном таком состоянии пребывая где-то в обнимку с медведем или каким-нибудь лосем, там ходили бы по лесу. Ну, то есть, кстати говоря, такие иллюзии иногда бывают в реальности совершаются. Вот я еще в первое время, когда не был еще священником, вот так ездил, бывал в Голландии, там в одном месте мне показали дом, где живет одна очень пожилая голландка, которая за всю свою жизнь не пользовалась ни электричеством, ни телефоном, никакими, можно сказать, почти никакими благами цивилизации. Она все целенаправленно, благонамеренно это отринула, так сказать. И она там верующая такая, ну, по-своему, так сказать. И вот у нее, и вот действительно выжила, и никто ее не тревожил, но прожила всю жизнь. Но это скорее, конечно, исключение, чем правило. И мне кажется, христианин, как и любой другой человек на нашей планете, ну, с разумом и чувством, с осторожностью, конечно, но и с устремленностью вперед воспринимает, значит, прогресс, ну, и сам в нем участвует, потому что иначе бы люди потеряли работу, и непонятно, чем этому многомиллиардному населению земного шара чем заниматься, простите.
В конце концов, это же ведь все характеры людей, это же все свойства личности. К тому-то комфортно прожить без электричества, без сейчас интернета, без средств связи и в уединении. А может быть, человек даже и не считает, что он живет в уединении, потому что он ходит в булочную, он покупает хлеб свежий, каждое утро общается с соседями. Ну, вот живет в такой формации до вот этого резкого НТР-скачка. А для кого-то, и это не хорошо и не плохо, это просто свойственно человеку, а кто-то не может там открыть глаза и не взять телефон и не проскролить ленту.
Вы знаете, с одной стороны, я не знаю ни одного человека, которому наличие электрочайника помешало бы молиться, а с другой стороны, я недавно слышала анекдот. «Я все знаю», — сказал Google. «Я все могу», — сказал интернет. «Ну-ну», — сказал электричество. Дело в том, что вот размышление о смысле прогресса, мне кажется, глубже, чем просто разговор о том, что жизнь становится более или менее комфортной. Мне кажется, что вот проблема искусственного интеллекта выводит эти размышления на совсем иной уровень, потому что речь идет о том, что, по крайней мере, сейчас ученые не могут с точностью сказать, насколько это саморазвивающаяся система. И если она саморазвивающаяся, то это может означать просто завершение развития человечества как такового, потому что просчитать, как она будет развиваться и как она будет влиять на своего создателя, человека, невозможно. А это технологический феномен, который лишен самого главного, он лишен совести, он лишен какого-то ни было вот этого начала, которое заложено творцом в человека.
Ну, а когда-то мы думали, что компьютеру ни за что не обыграть в шахматы даже какого-нибудь там гроссмейстера среднего уровня.
А потом как бы играл Гарри Каспаров.
Стремительно пошло это, и вот Каспаров и другие чемпионы поняли, что все, с компьютером не совладать. Это уже с того времени уже прошли десятилетия. Ну вот да, вот вы знаете, остановить прогресс никто не в состоянии, ровно настолько, насколько это действительно прогресс. Ну, то есть что-то развивается, что-то улучшается, что-то совершенствуется. Потому что в человеке, простите, это заложено, ну, природой или самим Господом, чтобы человек стремился к лучшему в своей жизни, и он будет стремиться, как бы мы это не пытались остановить, переубедить человека, что вот, может быть, ну вот, чем хуже, тем лучше. Человек скажет, нет, чем лучше, тем лучше. Вот, и будет улучшать свои условия так, как ему это видится. Вот, и в этом смысле христианство мудро всегда поступало в прежние века, и мудро поступает, мне кажется, сейчас. Не стоит вмешиваться в это, не стоит противопоставлять ну, то, как мы живем, как мы видим, как мы верим, как мы чувствуем, как, что наша совесть говорит. Не стоит противопоставлять прогрессу. Ну и с точки зрения совести, ведь, понимаете, тоже началось все с ноликов и единичек, да, с языка ассемблер, машина ориентированного, так называемый язык, потом появился Фортран, там более уже высокого уровня, там
Паскаль. Книжку помню, детскую, да. Помню, не знаю, да, может, вы где-то видели, про кота, гусеницу и профессора.
Ну да, вот это росло одно за другим. И мы Фортан. Начали с малого, начали с простейших вещей. Ноль, единичка, есть? Нет, да, нет. Ну вот просто из всего этого выросло колоссальное здание, которое росту которого нет пределов. И, ну и в том числе, вот вы говорите, совести нет, да? Но у человека есть, и понимаете, человек, ну, способен какие-то элементы, по крайней мере, но если не совести, то до разума и целесообразности вкладывать в системы. Но ну и потом искусственный интеллект уже не ограничен только интеллектом. Вот, понимаете, какие-то решения, которые нам подсказывает система, они уже касаются и области искусства, и там литературы, и поэзии даже там, и, ну и точно в том числе и какие-то зачатки анализа нравственного, морального, ну тоже человек может заложить так же, как он начал с нуля единиц в технологиях, так начнет с нуля единиц в области совести, что это плохо, это хорошо, а потом постепенно от такого банального и элементарного определения, что хорошо, что черное, белое, плохое, хорошее там, и так далее, перейдет к более тонким сферам. И это может быть ну, запрограммировано в системах и как-то влиять на них. Но мне кажется, вернее, я вижу, что единственная вещь, от которой гарантирован интеллект, от познания Бога, потому что Бог не создавал, что интеллект вторичен, искусственный интеллект, простите, вторичен в отношении к Богу, а человек первичен. И поэтому, мне кажется, это и есть главная степень защиты и невозможности интеллекту преодолеть человека как такового, ну, в целом, в совокупности. Да, разум, да, логику, да, скорость мышления несравнима, конечно, у интеллекта, и, по сути, проведет, конечно, и будет вести дальше каким-то новым вершинам, но познание Бога, Творца и согласие с тем, что Бог есть, ответ на этот вопрос, что Бог есть, может дать только человек, как живущий организм, исполненный жизни Духа Божьего. То есть Божий Дух — это и есть жизнь сама, которая дается человеку. То есть человек не инициирует свою собственную жизнь. Хотя в познании Бога ему дано это, как говорит Христос в беседе с самарянкой: «Я дам тебе воду живую, которая сделается в тебе источником жизни». То есть источник жизни самой уже в человеке, но ровно настолько, насколько человек подобен Христу. Вот, и понимаете, в этом смысле есть жизнь вечная во всяком из нас, но она не актуализирована до тех пор, пока... Вот это движение, вот это познание Божие, но оно как бы вне сферы искусственного интеллекта или систем, машин, механизмов в какой бы ни было сфере. Хотя, как мы видим, даже в области творчества машины уже себя проявляют и создают творения, которые являются уникальными, оригинальными и неповторимыми. Ну вот, я думаю, что здесь можно было бы не тревожиться сильно, с одной стороны, с другой стороны, не оставлять за собой какую-то вторичную роль, что вот механизмы, вернее, интеллектуальные машины заменят все, и человек, в принципе, будет оттеснен на задворки, так сказать, цивилизации. Я убежден, что так не будет никогда, именно по той причине, что человек способен познавать Бога таким, каков он есть.
Светлый вечер на радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский у нас в гостях, благочинный прихода в Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии.
Но, к сожалению, человек способен не только познавать Бога. Вот священномученик Илларион Троицкий писал, что война – это самопроклятие прогресса. И, собственно, все, что мы знаем о 20 веке, только подтверждает это, причем настолько ярко, что лучше бы не подтверждало и вовсе. Если бы человек был способен себя остановить, ведь, посмотрите, потребовалось на уровне международного сообщества научного принятие решения о запрете клонирования человека, причем нет гарантии, что опыты в этом направлении не ведутся.
Конечно, ведутся, даже можно не сомневаться.
Что может остановить вот это движение? Вот залезть и посмотреть, как оно устроено, и скопировать?
Ничего не может остановить.
Ничто не может остановить. Ничто. Человек будет копаться настолько, насколько ему это возможно, насколько он достигает прогресса.
И важно это не запрещать, а важно говорить об опасностях. Важно говорить о вызовах. Важно говорить о том, что это может привести к тому. Нет, безусловно, какие-то вещи, наверное, должны быть запрещены. Безусловно, абсолютно. Но это ведь тонкая грань, да? Вот кто, где тот критерий, где та черта, которую переступать нельзя ни в коем случае, иначе мы под угрозу свое существование поставим.
Ну, знаете, первую черту переступил Адам, простите. Ему было сказано, он переступил. С тех пор не существует такой черты в человечестве, которой бы человек не стремился переступить, в конечном итоге, которой бы он не переступил. Ну, простите, создание ядерного оружия – это ведь тоже черта, да? И мы скажем, как же Бог допустил такое, что представляет колоссальный потенциал этого оружия, накоплен настолько, что там десятки раз можно всю планету разнести в пыль, просто не оставив ничего. Это действительно колоссальнейший потенциал ядерного оружия, там 6500 ядерных боеголовок, которые там мегатонных, если учесть, что взрыв над Хиросимой там был всего лишь навсего несколько килотонн, то 6500 мегатонных боеголовок, волосы встают дыбом, не стоит представить. Что будет. Ну, конечно, этого не случится. Но с одной стороны, а с другой стороны...
А почему вы так уверены, что этого не случится?
Уверен, потому что оно само есть свой предел. Вот само факт существования ядерного оружия, во-первых, положил предел глобальным войнам. Понимаете? Ну, вот я прошу прощения, это мой действительно такой, может быть, личный взгляд, ну, и как богослова, и философа, ну, и как человека просто, гражданина, я вот так вот убежден, что это и есть божественный предел, Бог этому позволил совершиться, именно чтобы в конце концов, ну не сейчас, но в обозримом будущем наступил предел просто вообще войн и глобальных, и локальных тоже в том числе. Но как это будет?
Пока что мы видим все наоборот.
Ну не совсем, нет, почему? Я так не... Ну представьте себе, была Первая мировая война, Вторая мировая война, страшные, колоссальные потери, миллион, десятки миллионов жертв, но такого больше не повторялось. Да, войны есть, но такого количества жертв нет, простите. А то, что не случится ядерная катастрофа, ну, никто не может сказать напрямую. Это было бы нелепо и глупо убеждать себя и других, что этого не случится никогда, потому что я этого не хочу. И другие не хотят. Да, никто не хочет, но есть процессы, которые... Да, но и процессы есть, но есть процессы и противоположные. И вот что доминирует, что преодолеет? Мне видится, что разум человеку дан неспроста, и разумные, и согласные разумные решения человек принимает, независимо даже от веры или неверия в Бога, или высшее начало, в совесть, мораль и нравственность, просто разум противоречит тому, чтобы совершилось какое-то глобальное военное действие, военное начало этого, ну, то есть, ну, понятно, что это не...
Любая война для кого-то глобальная, то есть, если она не затрагивает каждого человека, то это не значит, что она для кого-то...
Нет, понимаете, Алексей, нет, это не совсем так, нет, но мы говорим в масштабном, в понимании там человечества, вселенной, но, конечно, не просто война, а болезнь, смерть для человека всегда, это апокалипсис, это конец света, смерть конкретного человека. В этом смысле, да, конечно, любая война, в которой человек конкретно участвует, солдат, там, офицер, допустим, и смотрит в глаза смерти, и в конце концов, может быть, бывает убит, вот для него это и есть, конечно, глобально, в этом смысле глобальная катастрофа, не война, а катастрофа глобальная, потому что ничего другого он больше не увидит, вот. Но это да, но это такой какой-то очень отвлеченный философский взгляд, с которым не поспоришь, но вот тем не менее я хочу сказать, что ну все-таки глядя, ну объективности ради, мы надеемся, верим, что вот спустя 70 с лишним лет после Второй мировой войны, глобальной катастрофы, общемировой, ну да, опасность есть, она не исчезла, но она все-таки как-то отодвигается и каким-то усилием, не только наличием, собственно, оружия массового уничтожения, ядерного оружия, но и наличием глобальных возможностей коммуникации. Все-таки, ну, как-то всегда лучше договориться. Как, допустим, есть это в одной из притч, Христос говорит, не лучше ли, если царь, один царь видит, что другой царь на него выдвинулся с войском в 10 раз превосходящим войско этого царя, не лучше ли послать посольство и попытаться договориться о том, чтобы не состоялась война, в которой он заведомо проиграет. Ну, такая простая человеческая логика, она сильна и в наше время. Вот, не лучше ли так вот договориться, заранее знаешь, что ты проиграешь то, что затевается. Ну, мне кажется, все-таки человек не лишается разума, есть и объективные вещи, объективные факторы, которые влияют на то, что, чтобы человек вкладывал свой разум в развитие, в прогресс, а не в разрушение или регресс.
Вернемся к теме прогресса. Я вот вспоминаю свои школьные годы чудесные, как пелось в советской песне. Так вот, нас воспитывали в Советском Союзе с мыслью, что мы все идем дружными шеренгами в коммунизм. А что такое коммунизм? Это всемерное удовлетворение все возрастающих потребностей человека. То есть это какое-то полное безумие, потому что если потребности постоянно возрастают, то удовлетворить их невозможно по определению. Был такой советский фильм 50-х годов, где играли совсем юные актеры будущего театра «Современник», «Безумный день» он, по-моему, назывался. Там одна из героинь была одержима идеей создания комфорта, и поэтому в ожидании получения квартиры загромоздила всю квартиру, где жили родственники ее мужа, новой мебелью. который не разрешал никому прикасаться. И там происходит такой бунт юного поколения, в общем, мебель пострадала. И когда происходит выяснение отношений между героями, и эта пострадавшая женщина говорит, ну вот, вы понимаете, что мы хотим жить удобно, комфортно, вот когда мы купим все, и ей другая героиня говорит, ты никогда не купишь все, потому что ты прорва. Вот ощущение от вот этих удовлетворения все возрастающих потребностей человека у меня лично сходное к этому. Невозможно их удовлетворить, потому что это прорва.
Да, может быть, стоит остановиться, но мы не можем остановиться. Вот опять-таки по той причине, что разум работает, и чувства работают, и глаза, и уши видят и слышат. И, ну, тянутся руки, вот еще хочется. И на этом построено. Вот если коммунизм там от каждого по способности к каждому по потребностям, да, вот, ну, такой лозунг, в общем, как бы, вроде бы и неплохой, вот, но сам по себе, ну, абсурдный, да, конечно, потому что потребности растут. Но другой вопрос, что в этом смысле капитализм – это растущие потребности, помимо нас, которые диктует рынок и настаивает, что тебе это нужно, хотя ты раньше этого не знал и жил хорошо, а теперь вот узнал и уже хочешь иметь. Ну, вот, ну, знаете, все-таки лучше вовлеченность в такой прогресс и в процессы, ну, развитие, совершенствование и строительство, ну, нежели разрушение. Потому что вот, ну, показывает жизнь и история человечества, да и христианство тоже, что если человек не создает, то он разрушает. Вот понимаете, вот эта дилемма, как бы, которая перед нами встает, что лучше, создавать или разрушать? Я думаю, что христианин ответил бы, что создавать лучше, чем разрушать. Вот это как бы такой взгляд, хотя это не значит, что мы, создавая и прогрессируя в своем развитии научном или технологическом, и вот на искусственный интеллект, о чем мы начали разговор, что мы достигаем познания Бога. Нет, это не идет в направлении, скажем, Бога. Но это не лишает нас возможности оставаться в своем движении, ну, духовном, внутреннем, там, я не знаю, эмоциональном, чувственном, движение к Богу. Ну, я привожу в пример всегда в таких дискуссиях статью, замечательную статью Николая Бердяева «Дух и машина», написанная в начале 20 века, и вот его мнение таково, что машина освобождает дух. Чем больше операций рутинных, которые человек должен выполняет за него машина, тем свободнее становится его дух, считает философ. И, в общем, ну, трудно возразить-то. В общем, времени-то больше свободного.
Вопрос тогда, почему в реабилитационных центрах, где ставят на ноги людей, страдающих хронической депрессией, существует трудотерапия? То есть человеку необходимо совершать какое-то количество элементарных операций собственными руками, чтобы почувствовать внутреннее успокоение и комфорт.
Ну, да, но эти вещи не связаны, мне кажется. Ну, любой человек думает, потому что руки даны, и ноги. Но и особенно, ну, конечно, ну и потом это клинические какие-то условия, это, ну, не всех же нас касается, но вообще нормальный человек занимается спортом, допустим, если он или она, допустим, свободный, имеет много свободного времени. Ну, или что-то в садике растят, это очень популярно, и занять себя есть чем. Но и при этом не складывается так, что ты винтик в огромном механизме, который запущен кем-то сверху, и ты уже перестаешь жить жизнью личности, жизнью внутренней, а вместо этого ты становишься как бы винтиком огромного не организма, а механизма. Вот мне кажется, здесь такое, ну, как бы противопоставление, вот организм, тело, это Христово тело, тело Христа, как живущего Бога и человека, а механизм – это машина, созданная руками человека, но которая бездушна, вот как мы говорили, которая не имеет совести, нравственного начала, морали, этики, способности творить и так далее. Ну, вот, то такое противопоставление, мне кажется, в пользу организма, конечно, срабатывает. Ну и вот Бердяев считает, что дух можно освободить, если от рутины быть свободным от рутины.
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приход в Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии, Марина Борисова и Алексей Пичугин, и мы через минуту снова сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии. Марина Борисова и Алексей Пичугин. Мы говорим о развитии научно-технического прогресса.
Ну вот, мне хочется просто в качестве контраргумента отцу Георгию привести. Он приводил в предыдущем получасе цитату из Бердяева. Я хочу в качестве контраргумента привести цитату из отца Павла Флоренского, который писал, что культура есть хронический недуг восстания на Бога. Вместо Бога был поставлен идол, самообожествивший себя человек. И тогда уже необходимым последствием было все дальнейшее развертывание культуры, имевшей оправдать всюду человеческое самообожествление. Вот другой взгляд на то же самое.
Но мы не будем забывать, что и наши святые, и прославленные церкви люди жили в свою эпоху и видели вокруг себя происходящие события, и войны, и как, к чему приводил там на определенном этапе и прогресс, развитие, технологии и производство, которое начиналось там с фабрик, этих конвейеров, на которых изнуренные, обезличенные люди, и в том числе и женщины, и дети там до упада трудились, и потом их жизнь заканчивалась очень рано, и фактически ничего не увидев в жизни, простояв у конвейера, они умирали. Это, ну, история и Англии ранних стадий производства, да и России тоже, ну, и других, и Германии, и других стран. Ну, вот, то есть каждый, и святые тоже жили в свою эпоху, и они это видели, их высказывания надо в контексте эпохи всегда видеть. Это очень важно, это очень важно. Контекст эпохи нашей, кстати говоря, каждая эпоха, в которой живет человек, он еще не прославлен, он не знаем, что еще из его наследия останется, как вот такие, ну, высказывания и необходимые, может быть, для назидания, для научения, для веры, укрепления веры и так далее. Но люди среди нас, то есть святые среди нас. И прислушаться к мнению, ну, к высказыванию другому, не то что позиции, а искренности другого человека. Вот я это хочу подчеркнуть, прислушаться к искренности. Но человек, как любой из нас, наверное, во многих случаях, а может, в большинстве случаев, искренен не бывает до конца. Преследуя те или иные цели, находясь в том или ином окружении, мы понимаем, что вот рамки управляют нашим сознанием и нашей реакцией. Вот. Но вот прислушаться к искренности – это всегда очень важно. Ну что, я, к счастью, к благодарности ведущих Алексея, Марины и других ведущих радио «Вера», как правило, нахожу, что мы искренни, мы стараемся быть искренними и прислушиваемся к искренности друг друга. И в этом смысле прогресс, он как бы тоже двухсторонний или двухмерный, что ли. С одной стороны, да, составить машину из металлических или каких-то иных частей, да. Но с другой стороны, сделать так, чтобы она приносила пользу для человека. Вот понимаете, вот эти две стороны одной медали, они одна без другой не должны существовать. В этом смысле искусственный интеллект ничем не отличается от, я не знаю, автомобиля или самолета, которые приносят пользу конкретную, конкретным людям, которым надо там прибыть в данное место, в данное время. И в этом смысле искусственный интеллект, вот мы возьмем смартфон, который наполнен этим самым искусственным интеллектом, который ведет нас в соответствии с тем, куда мы сами бы шли, но вот нам он уже подсказывает, подставляет какие-то возможные решения, навязывает что-то, вероятно, да, чего бы мы не хотели, но тем не менее, вот мы вправе выбирать, и надеюсь, очень крепко надеюсь, что никакой искусственный интеллект не лишит человека права выбирать. И вот в этом, мне кажется, тоже есть особенность, которая кардинально отличает живущего человека, Божье создание, от создания человеческого машины, механизма, системы, которая в конечном итоге всего лишь навсего помогает человеку освободить свое время для духовных упражнений.
Если бы для духовных упражнений было бы чудесно. Вы знаете, в пандемию, когда все засели дома и вынуждены были работать дистанционно, мы настолько внедрились внутрь интернета, что потом некоторые забыли оттуда себя за уши вытащить. Когда у нас начались ограничения с определенными соцсетями, к которым мы привыкли, и не очень даже замечали, сколько времени у нас в день уходит на пребывание там, когда они у нас поотключались, вдруг оказалось, что это колоссальная экономия времени для того, чтобы книжку почитать, для того, чтобы просто погулять пойти. И это совершенно незаметно входит в нашу жизнь и не делает нас свободнее. Зачастую это нас порабощает, и мы даже не замечаем этого.
Но если хорошо, если мы свободны, вот есть смартфон, я откладываю это и свободно иду читать книжку, там, гулять, там, или что-то. Это одно. Другое дело, когда тебе запрещают. То есть, человек, скажем так, хорошо бы, если бы человек не занимался какой-то внешней, не полезной, а проводил в молитве, там, допустим, веру. И если ты веришь во Христа, так молись Богу. Постоянно молитесь, то есть проводить время в молитве. Так ты заключить в какую-то камеру, в столб, как прежде, да, столбники заключались, осознанно только это делали, находясь там, как бы, чтобы не было других побуждений заняться чем-то еще. Во-первых, этот время столпничества не повторяется в другие периоды времени. В наше время этого просто не существует как явление. Но есть другое. Вот. И в этом смысле, понимаете, нельзя сказать, что человек прогрессирует в духовном своем видении, в духовных возможностях, в духовном состоянии. Но можно сказать, что духовные возможности открываются в равной мере в любую эпоху. Воспользоваться средствами, которые предоставляет нынешняя эпоха, или, скажем так, прогресс, человеку ничто не мешает. Но другой вопрос. Действительно, освободив себя от рутинных занятий, во что он может погрузиться? И, как вы верно заметили, он может погрузиться в бессмысленное и часто даже, может быть, и вредное социальное общение, которое ничего не даст этому человеку. А так бы, если бы вместо этого он шел бы, стоял у станка, допустим, целый день, может быть, было бы ему и полезней.
Если бы он просто пошел погулять в парк, посидел бы, посмотрел на птичек, может быть, это тоже было бы ему полезнее.
Нет, чтобы погулять в парке, его должна освободить машину. Мы же говорили, что должна делать свободным человека. И вот он в парк идет или там...
Он в парк идет со смартфоном, садится на лавочку и погружается в то же самое.
Воздухом-то он дышит.
Но воздухом он и дома дышит уже.
А вот он пылью дышит, а там он дышит елочкой, березкой.
Но все-таки вот занять человека, вот его большую часть времени, действительно, вот это, прогресс увлекает огромное, практически большинство населения планеты в какие-то действия, в какую-то, среду, где необходимо постоянно что-то совершенствовать, что-то улучшать, творить, скажем так, просто для того, чтобы обеспечить себе возможность жить. Насколько это использует, скажем, человеческие ресурсы, в значительной степени. И поэтому получается как бы некоторый замкнутый цикл. С одной стороны, человек вовлечен в воспроизводство этого цикла, с другой стороны, пользуется плодами этого же прогресса, этого же цикла, чтобы освободить свое время. Вот такой замкнутый цикл. В этом смысле я бы согласился бы со высказыванием, которое вы процитировали, да и с высказыванием Э, священномученика Илариона Троицкого о том, что война — это самоуничтожение или само... как там сказано?
Это самопроклятие прогресса.
Самопроклятие, да, прогресса. Ну, конечно, мы видим это, что, в общем, прогресс-то и начинается с военных целей, прежде всего, потому что где власть, сила, там и деньги. Деньги эти выделяются, соответственно, на то, чтобы власть удержать, значит, на военные цели.
Но все-таки, смотрите, это, наверное, достаточно устаревшая парадигма, по крайней мере, в ряде стран, где прогресс идет по пути научных открытий в медицине. Это не потому, что там много раненых, надо лечить и выбирать новые способы. Так было раньше. А огромное количество грантов выделяется на научные исследования, на борьбу с раком, на борьбу с генетическими заболеваниями. Огромные средства там выделяются на... Подождите, китайцы совершили революцию... Даже не революцию в автомобилестроении, скорее, а вот какую-то революцию определенную в подходе к этому, да, и вот китайский автомобиль, который больше напоминает там кокпит скорее, да, далеко не все консервативные там европейские марки, они более надежные, они, наверное, более привычные, но вот садишься в новую китайскую машину, а там самолет, там кабина самолета, и это же не потому, что они собираются воевать с помощью этих машин, а просто потому, что они вот что-то копируют, что-то сами разрабатывают, но идут вперед. И таких примеров можно много привести.
Ну, конечно, развивается. Ну, кабина самолета, а что лучше, я не знаю. Может, кресло автомобиля не хуже, чем кабина пилота. Ну, это... Ну, кому что нравится, в конце концов. Людей... Сколько людей, столько мнений, столько привычек, столько преференций существует. Нет, но в любом случае там и там, по крайней мере, лучше прогресс и лучше технологии, лучше футбол, чем война, как я в свое время как-то выразился в одной из проповедей. Ну, действительно, ну, как эти вещи уводят...
Вы не любите футбол, раз так сравниваете.
Ну, я не фанат, конечно. Ну, нет, ну, я смотрю только финал чемпионата мира, вот, и то так в конце уже, когда там понятно, кто будет победителем, но интересно узнать. Ну, знаете, все равно любое средство, любая возможность, любое развитие, которое исключает военные столкновения, оно все равно
лучше, конечно.
Все равно, конечно, лучше. Любой из нас это понимает, согласится с этим. Вот. Но дальше мы должны смотреть и прогнозировать на 2-3 шага вперед, чтобы понимать, что да, сегодня это развитие идет параллельно или как бы вытесняет какие-то военные намерения, а потом оно туда вольется и станет частью этих военных операций или намерений, потому что технологии, как правило, по крайней мере, в наше время, в 20 веке, в 21-м начале, самые передовые технологии приходили, как известно, из военной области, военной сферы. То есть сначала там достигался прогресс, а потом он опускался как бы на уровень массового потребителя. Что касается и самолетов, и автомобилей, и иных там каких-то... И, кстати, искусственного интеллекта тоже, и систем спутниковых, и GPS, и так далее. Но, в общем, что есть, то есть. Это не говорит о слишком высоком, скажем так, морально-нравственном уровне развития, но, по крайней мере, не препятствует. Вот, человечество развивается. Хотя в духовном отношении, я подчеркиваю, всегда это и самому себе, и так вот и аудитории, с которой я имею дело, говорю, хочу сказать, что мы не можем сказать, что мы, поскольку мы, у нас прогресс, у нас такое развитие, мы, что мы в духовном отношении тоже прогрессируем, вот в сравнении, допустим, с первыми христианами, мы духовно намного выше и развитие, подобно тому, как там, простите, были какие-то колесницы, а в наше время там существует уже танк «Армата» или что-то еще там, что не сравнится с несопоставимо, несравнимо по боевой мощи, ну, или там в любой сфере. Поэтому в духовном отношении эта аналогия, мне кажется, недопустима просто. И человек есть человек, и человек есть личность не потому, что он участник прогресса, а потому, что он, насколько он посвятил себя в движении, в познании Бога, и насколько он считает это важным делом своей собственной жизни. Вот, мне кажется, это не стоит об этом забывать.
Светлый вечер на радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии.
Ну, в таком случае, продолжая разговор, я позволю себе еще одну цитату из преподобного Иустина Поповича. «Род человеческий, очевидно, движется вперед. Идет вперед к чему? Нет сомнения, к смерти, как к последней реальности. Рожденные в мельнице смерти и выросшие в ней люди, все люди, со всеми своими прогрессами, оказываются в конце концов смолотыми смертью. Христова победа над смертью своим воскресением обеспечила безграничный прогресс человека и человечества к божественному совершенству. По сути, истинный прогресс состоит в победе над смертью, в обессмертивании и души, и тела, и спасении от смерти, а иными словами, в спасении от греха и зла единственных творцов смерти». Вот мы никак не прорвемся к этому пониманию прогресса. Мы все время останавливаемся на самой первой ступени.
Ну, вы знаете, Марина, все-таки это преподобный Иустин Попович, и перевод, мне кажется, очень неудачный и какой-то такой, мне не очень нравится этот текст. Почему? Потому что как бы мгновенный как бы перескок вот от самого низа к самому верху, от греха и вдруг к божественному совершенству. И с одной стороны, с другой стороны, но прогресс, понимаете, духовный прогресс, если можно так сказать, опять-таки это не является таким постепенным, планомерным движением человека. Духовный прогресс определяет ведь сам Господь, ведь Бог дает человеку открыть и познать себя, насколько он сам хочет, желает этого, правда же? А не от того, что мы попостились, помолились крепко там, и какие-то еще сделали морально-нравственные благородные поступки. Нет, ну, преподобный Серафим немножко иначе все это представлял. Стяжите Дух Божий, тысячи около вас спасутся. Но Дух Божий там, где Он хочет, там, где Он желает, как ветер приходит, не знаешь откуда, и уходит, не знаешь куда. И в этом смысле мы всегда лицом к лицу перед божественной реальностью, которую в которой мы не прогрессируем по своей воле. Вот в этом смысле я с преподобным, не дай бог, не спорю, конечно, но я немножко переводчика, наверное, как бы подправил, и думаю, что у преподобного сказано, может быть, так, но несколько все-таки более осторожно. Вот. Мы не можем сказать, что мы прогрессируем в движении к Богу. Иначе было бы так, мы потрудились, попостились, вот следующий шаг, и вот мы ближе и ближе и ближе. Ну, так бы хотелось, так. Конечно, мы дисциплинируем себя и идем в этом направлении, но оценку, насколько это прогресс или регресс, мы не вправе и не в состоянии дать самим себе.
Но ведь преподобный Серафим Саровский не стал бы тем святым, о котором мы говорим, и которого мы помним, и слова которого мы цитируем, если бы он к этому не стремился. У него какой-то прогресс был?
Нет, стремление – это еще не прогресс, а намерение, которое Бог целует, как нам говорит священный текст. Намерение, понимаете? Прогресс все-таки, мы говорим с вами о техническом прогрессе, кто-то из наших слушателей, возможно, и подумает, что, ну, так же, как в технике развивается, наука там развивается, потом эти научные достижения, так сказать, реализуются в технологиях, ну, что-то подобное в духовной жизни. И вот, мне кажется, надо вот здесь все-таки попытаться и самих себя оградить от такого представления о духовном прогрессе. А, конечно, дисциплинировать надо и трудиться на этом пути надо. И, конечно, это восхождение, и, конечно, Царство Божьей силы берется, говорит Христос, и употребляющие усилия восхищают его. Вот. Но все-таки в конечном итоге прогресс ли это? И оценку самому движению даем не мы с вами. В отличие от технического прогресса, там мы даем оценку, мы видим, хорошо стало, не было вот этой хорды, а теперь она появилась, соединила там пути, или там иная дорога какая-то появилась, появились новые возможности технологические. Мы это оцениваем, говорим, да, это хорошо. Вот. Ну, понимаете, в духовном отношении здесь мы как бы вступаем в отношения богочеловеческие, оценку которым дает Христос, потому что Бог отдал весь суд Сыну, потому что Он Сын человеческий, Он видит, знает, что в человеке. И вот в этом смысле оценка опирается на уподобление Христу, то есть настолько, насколько Христово присутствие, скажем так, в нас. Уже не я живу, но живет живет во мне Христос, говорит апостол, в этом смысле и дается оценка того самого, в кавычках, скажем, прогресса духовного, который на самом деле, ну, можно сказать, это противоположная вещь прогрессу технологическому или даже научному. Ни в коем случае не замещает и не вытесняет их, но все-таки это иное. И в этом смысле истинный прогресс состоит в победе над смертью. Ну, здесь просто неудачное выражение.
Истинный прогресс состоит в победе над смертью.
Неправильно, в русском языке это неправильно переведено. Прогресс – это движение, это прогрессирование, а победа над смертью – это итог реальности.
Это итог реальности,
факт.
Да, конечно.
То есть это нельзя так одну назвать другим.
Но начало хорошее.
Обнадеживающее начало.
А дальше надо просто, на самом деле, действительно посмотреть, как это было в оригинале.
Да, конечно, неудачный. Ну, знаете, с русским языком, русский необычайно богатый, ну, любой язык достаточно богат, каждый в свою меру, но и надо быть осторожным в выражениях, чтобы, по крайней мере, не уклониться от смысла высказывания, от сути, и тем более не сделать таких логических ошибок. Вот, поэтому, да, все-таки духовный прогресс, нет такого, не укладывается в голове этот термин. Хотя, конечно, и духовные упражнения, усилия, намерение, как вот мы с вами говорили, да, человек намеревается, хочет, у него искреннее желание и, может быть, даже неотъемлемое желание его быть, вот, устоять на этом пути, двигаться, восходить. Но восходим ли мы, да, это, помните эту лестницу Яковлева и вот движение, где там кто-то взбирается, кто-то падает, потом опять взбирается, в общем, здесь критерием является, конечно, Христос, и никто из нас не может собою, своим усилием или алгоритмом действий утверждать, что вот я таким образом приближаюсь к Христу. Понимаете, вот сама Евхаристия, Христос сказал: «Сие творите в моё воспоминание», и все. То есть это одномоментное действие, понимаете, а не прогрессирующее. Хотя тут приближаемся к нему мы, как бы, тем прогрессом, там, исповедуемся, делаем какие-то, постимся, там, делаем какие-то добрые дела, но восхождение, вот, победа над смертью, это одномоментный акт.
А Евхаристия – это все-таки средство, а не цель. Мы очень часто это путаем, потому что мы говорим, что все ради Евхаристии, все для Евхаристии, итог Евхаристия. Мы должны...
Вы правы, вы знаете, хотя это так немножко странно прозвучит.
Да, это странно прозвучит, но если задуматься, вообще сопоставить, то...
Потому что на самом деле это средство. То есть это то питание, которое Бог дает нам, чтобы мы устояли и двигались.
Оторванная от христианской жизни, она...
Двигались, в общем, к целям, которые человек способен ставить, цели, да? Вот, но замещать собой Бога и ставить цели, которые он бы видел в нашей жизни, надо с опаской относиться к этому. И поэтому, все-таки технологии и интеллект там искусственный не заменяют естественный интеллект и не заменяют... телесные ощущения человека, что ли, даже простую радость от того, что, допустим, мы, причастившись, допустим, усели за трапезой, как это было все вкусно, как это было хорошо, чувственное ощущение, это тоже ведь невозможно вложить, скажем, систему, какую-либо систему, которая бы нам это обеспечивала на будущее. Это зависит от каких-то других, во-первых, биологических параметров, но не только, а и от духовного состояния человека. Если нам хорошо, потому что мы радуемся, то и радуемся вместе, и от того наша трапеза, да ничего там такого особенного сверхъестественного нет, но нам очень хорошо, потому что мы вместе за одним столом вкушаем пищу и разделяем эту радость друг с другом. Мне кажется, что технологии вещь важная, но не исключающая, а скорее вспомогательная вещь для
человека.
Ну да, для саморазвития человека. Да просто саморазвитие личности, скажем так, говоря светским языком.
Ну
да?
Главное, чтобы она такой оставалась. Главное, да. Чтобы она не давлела над человеком. Но это на самом деле очень долгий и интересный, тяжелый разговор про возможности и опасности. Этому, конечно, нужно посвятить совершенно другую программу, где бы мы опирались на какие-то источники, данные, еще на что-то.
Ну, вы знаете, не наша цель сделать какой-то анализ там, обстоятельно. Это действительно невозможно. Это не в рамках одной программы, не в рамках, может быть, целого радио там проанализировать возможности прогресса, его плюсы, минусы там, и так далее, его сопоставить его с духовным или противопоставить. Ну, нет, конечно, это невозможно осилить, но тем не менее, поднять тему и высказать довольно кратко и аргументированно мы в состоянии, как каждый из нас имеет свой взгляд, и я думаю, что и наши слушатели тоже, каждый сможет, ну, где-то согласиться, где-то мысленно поспорить, где-то усомниться, может быть, поискать какие-то другие аргументы. Ну, вот так и происходит, наверное, прогресс личности. Я бы вот так к этому свел определение в широком смысле слова. Но личность вообще это понятие чисто христианское, хотя оно обрело, конечно, совершенно светский характер и даже часто подменяет собой понятие индивидуума, которое как бы атомарное существование человека, которое, конечно, говорит о разрыве, скорее, чем об воссоединении. А личность, напротив, просопон по-гречески, это воссоединение, это взгляд глаза в глаза или соприсутствие человека с человеком. И, в общем, в этом смысле личность и развивается только там, где есть возможность диалога, есть возможность, ну, в этом смысле, такого творчества, прогресса, творческого прогресса, и, ну, и духовного, ну, не прогресса, скажем так, а движения, развития и приобретение навыков, опыта, ну и главное, конечно, это использование того средства, как вы сказали, Алексей, которым является вот Евхаристия, приобщение божественных тайн.
Отец Георгий, вот к вопросу о творческом прогрессе. У вас ведь новая книжка вышла?
Вышел роман мой, который называется «Приказ Паунда» или «Адский поход». Это рассказ о событиях реальных, но которые мой герой, писатель, журналист пытается представить так, чтобы из трагедии выразить что-то, ну, вернее, как бы сбалансировать, что ли, результаты страшной трагедии, о которой и говорилось, писалось немало. А когда-нибудь с особой ясностью к нам придет понимание, что существует простая человеческая близость, жертва ради другого и, в конце концов, взаимное доверие, которое превосходит условность любых границ, рациональных и культурных. Вот роман, о котором идет речь, погружает нас в атмосферу послевоенного Архангельска и предлагает психологический, глубоколичностный взгляд на ход и причины трагедии атлантического конвоя союзников в 1942 году. Поиск смысла жизни и Бога послевоенным советским поколениям, участниками военной трагедии, главная линия романа. Ну, речь идет о караване ПиКью-17, который в известном произведении Валентина Пикуля «Реквием погибшему каравану», вот упоминается. Ну, там более такие причины военные, исторические. У меня вот более психологический взгляд на эту трагедию глазами и, значит, чувствами, словами первого послевоенного поколения.
Очень интересно, и мы, я надеюсь, подробнее о книге поговорим, когда вы к нам придете еще раз. Надеюсь, что это будет скоро. Спасибо большое, протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов в Шотландии и Северной Ирландии, Сурожской епархии у нас в гостях был в программе «Светлый вечер», и также мы, Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Всего доброго, до свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».